Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня в нашем библейском лектории на радио «Радонеж» мы будем говорить о празднике. Прежде всего, поздравляю всех с праздником Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Днем Богоявления. И мы сегодня повнимательнее вчитаемся в те два евангельских чтения, которые читались одно в сочельник и другое в сам день Богоявления, то есть сегодня. И первый текст, который мы читаем, это Евангелие от Матфея, 3 глава, 1 стих. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». Великий пророк Иоанн Креститель был сродником Христа по плоти, так как его, Иоанна Крестителя, мать, праведная Елизавета и Пресвятая Дева Мария называются в Новом Завете сродниками. Смотрите Евангелие от Луки, 1 глава, 36 стих. Там стоит славянское слово, в славянском переводе «южница», то есть «близкая сродница». Есть несколько версий, объясняющих степень этого родства, и они не всегда совпадают. Детство Иоанна Крестителя проходило в более чем сложных условиях. В житии святаго Иоанна Крестителя говорится о том, что после Рождества Господа Иисуса Христа, поклонение пастырей и волхвов, предсказавших рождение нового царя израильского народа, нечестивый правитель Ирод повелел умертвить всех младенцев, чтобы продолжить собственное царствование и не иметь соперников. Услышав об этом, праведная Елизавета ушла со своим сыном, будущим Иоанном Крестителем, в пустыню, где скрывалась в пещере. Святой праведный Захария, отец Иоанна Крестителя, как священник, находился в Иерусалиме и исполнял свое священническое служение в храме. Ирод послал к нему воинов с приказанием узнать место пребывания святого младенца Иоанна и его матери. Захарий ответил, что это ему неизвестно. За отказ содействовать он был убит прямо в храме между престолом и жертвенником. Праведная Елисавета с сыном продолжала жить в пустыне и там умерла. Отрок Иоанн, охраняемый ангелами, находился в пустыне до того времени, как вышел на проповедь о покаянии. Еще в юных летах Иоанн избрал необыкновенный образ жизни. Он удалился в необитаемую иудейскую пустыню и, поселившись в одной из пещер, в молитве и посте, пробыл здесь до 30-го года своей жизни. Некоторые библейские экзегеты говорят, что те ангелы, которые заботились о нем в пустыне, возможно, имеется в виду община ессеев, ветхозаветное монашество. Они действительно вели ангелоподобный образ жизни, так о них пишет историк первого века Иосиф Флавий. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Он жил в пустыне, как на небе, вознесшись над всеми нуждами природы, шел путем необыкновенным, препровождая все время в песнопениях и молитвах, и, удалившись от общества людей, непрестанно беседовал с единым Богом». Конец цитаты. По выражению церковных песнопений, Иоанн Креститель был светлой утренней звездою, которая предвозвещало пришествие в мир Солнца Правды Христа Спасителя. И мы читаем далее, в чем главное содержание проповеди Иоанна Крестителя на Иордане, в Иудейской пустыне, и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 3 глава, 2 стих. По истолкованию святых отцов, именно за проповедь о Царстве Небесном святой Иоанн Креститель и был назван Предтечью Господним. Ибо потом главным содержанием всех проповедей Сына Божия станет именно тема о Царстве Небесном, которую как бы предваряет проповедь Иоанна Крестителя. Такая проповедь была предназначена отвращать внимание слушателей от значимости земных царств и возводить их сознание к принципам небесной теократии. И все вы знаете притчи Иисуса Христа, почти все притчи Иисуса Христа – это притчи о Царстве Небесном. Блаженный Иероним Стридонский писал: «Иоанн Креститель первый проповедует Царство Небесное, так что за это преимущество свое почитается предтечей». Конец цитаты. По учению Евангелия стать подданным Небесного Царствия могут люди, еще живя на земле. Святой Кирилл Александрийский учил: «Царство Небесное – это оправдание верою и освящение Духом. Поэтому и в другом месте сказано: Царство Небесное внутри вас есть». Конец цитаты. Согласно со святителем Кириллом, блаженный Феофилакт так истолковал данный стих: «Под Царством Небесным он разумеет первое и второе пришествие Христа, Царя, и добродетельную жизнь. Ибо если мы, странствуя по земле, жительствуем как бы на небе, чуждые страстей, то имеем Царствие Небесное». Конец цитаты. То есть, живя на земле, мы уже должны почитать себя причастными Небесного Отечества. Апостол Павел писал, обращаясь к уверовавшим: «Итак, вы не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Послание к Ефесянам, 2 глава, 19 стих. И далее мы читаем об Иоанне Крестителе: «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Евангелие от Матфея, 3 глава, 3 стих. Апостол Матфей приводит это пророчество из пророка Исаии, чтобы подтвердить миссию святаго Иоанна Крестителя текстом из Ветхого Завета. Ведь свое Евангелие апостол-евангелист Матфей писал для лиц еврейской национальности. Посему при всякой возможности подтверждал сказанное из закона, пророков и Писания. Ну, можно сравнить, например, Евангелие от Матфея с Евангелием от Марка. Евангелие от Марка – это проповеди апостола Петра в Риме для латинян. И там все очень лаконично, по-римски кратко. То есть евангелисты всегда учитывали ту аудиторию, к которой они обращались. Так в общении с иудеями поступал и сам Христос. Смотрите Евангелие от Матфея, 22 глава, 40 стих. Его апостолы, смотрите Деяния, 28 глава, 23 стих. То есть они всегда учитывали вот тот фактор, что люди принадлежат к определенной традиции национальной. Блаженный Феофилакт под путем Господним понимает проповедь Евангелия, а под стезями, которые необходимо выпрямить, закон Божий. То есть благая весть Евангелия не упраздняет закона, но, напротив, усиливает его влияние на людей и делает его исполнение более эффективным, что и означает призыв: прямыми сделайте стези ему. Стезею называется путь закона, потому что он древний, и многие уже прошли по нему. И далее апостол Матфей предлагает нам описание внешнего вида святаго пророка Иоанна Крестителя. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед». Евангелие от Матфея, 3 глава, 4 стих. Истолковывая этот стих, блаженный Иероним пишет. Он говорит, Матфей, из волоса, а не из шерсти одет. Одно служит для обозначения одежды крайне скромной, из верблюжьего волоса, а другое – роскоши человека изнеженного. Пояс же кожаный, которым был опоясан Илья, обозначал умерщвление. А следующие затем о пище его были акриды, дикий мед, показывает, что обитателю пустыни свойственна не изысканность в яствах, а только восполнение необходимого в человеческом теле. Конец цитаты. Акриды – это разновидность кузнечиков, вкушение которых не возбранялось пятикнижием Моисея. Подобного строгого и уединенного образа жизни иудеи придерживались, чтобы очиститься от всякой нечистоты и скверны. Сказано, например, «А Иуда Маковей удалился в пустыню и жил со своими приверженцами в горах по подобию зверей, питаясь травами, чтобы не сделаться причастным осквернения». Вторая книга Маковеев, 5 глава, 27 стих. С другой стороны, внешний вид святаго Иоанна Крестителя, на что обратил внимание Иероним Блаженный, поразительно напоминает внешний вид другого еврейского пророка, жившего в древности, а именно пророка Илью. Написано в книге «Царств». «Они сказали ему, человек тот весь в волосах и кожаным поясом припоясан по чреслам своим». И сказал он, это Илья, фисфитянин. 4 Царств, 1 глава, 8 стих. Дело в том, что святой Иоанн Креститель пришел в этот мир в духе пророка Ильи. И сам Христос говорил о нем. Если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти. Евангелие от Матфея, 11 глава, 14 стих. То есть пророк Илья, который живьем был взят на небо, еще явится в этот мир при его кончине. Но Иоанн Креститель был пророком, подобным ему в духе и силе, как подобным Илье был пророк Елисей. Сказано, «Опочил дух Ильи на Елисее, и пошли навстречу ему, и поклонились до земли». 4 Царств, 2 глава, 15 стих. В случае со святым Иоанном Крестителем на нем тоже почил дух Ильи. И мы читаем далее. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему». Евангелие от Матфея, 3 глава, 5 стих. В данном стихе поражает то, что свое общественное служение Иоанн Креститель начинает не в городах и весях, а в иудейской пустыне, куда люди, чтобы услышать его, должны были выходить к нему из своих домов. Таким образом, они как бы возвращались ко временам Исхода и Моисея, и глас Господень вновь начинает звучать к ним в пустынных местах, где никто и ничто не может их отвлечь от богомудрия и духовного созерцания. И они начинают догадываться, что всему народу предстоит новый исход, и нужен новый законодатель. С другой стороны, он, Иоанн, проповедует в пустыне, чтобы показать иудеям тот духовный вакуум, в котором они оказались в результате сугубо подчинения механическому, внешнему, но не сердечному стремлению исполнить Божий закон. И мы читаем далее. «И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Евангелие от Матфея, 3 глава, 6 стих. Обряд, который совершал на берегу Иордана Иоанн Креститель, у иудеев называется микве. Буквально это слово можно перевести как «скопление воды». Сравните собрание вод. Бытие, 1 глава, 10 стих. Также этим словом называется водный резервуар для омовения, на иврите тфила, с целью очищения от ритуальной нечистоты. Библия требует омыть тело водою в случаях нарушения ритуальной чистоты, как в результате прикосновения к мертвому телу или какому-либо иному нечистому объекту, так и вследствие нечистых телесных выделений, в частности, менструальных. Омовение в микве предписывается после родов, а также при переходе в иудаизм или при возвращении из языческих стран. Парадокс заключается в том, что Иоанн Креститель совершал обряд микве, крещения, над всеми приходящими к нему из Иерусалима и Иудеи. Таким образом, он всех их объявлял нечистыми и оскверненными, и как бы призывал к всецелому обновлению веры, прозелитизму. Кстати, микве признавалась совершенной только при полном погружении в воду. И многие крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои, то есть признавая свою оскверненность и религиозную несостоятельность. И далее мы читаем. «Увидев же Иоанн, многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?“» Евангелие от Матфея, 3 глава, 7 стих. Блаженный Феофилакт дает следующее объяснение. «Фарисей в переводе значит отдельный, так как и по своей жизни, и по своим знаниям они отличались от других. Саддукеи не верили ни в воскресение, ни в ангелов, ни в духа. Саддукеи в переводе значит праведные, ибо седек, цедек, праведность. Они сами называли себя праведными». Конец цитаты. Далее нам придется увидеть, как Иоанн Креститель реагирует на этих людей, которые пришли на Иордан. Итак, Иоанн Креститель прежде всего обличает их, поспешивших креститься у него. Далее он предлагает им: «Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Евангелие от Матфея, 3 глава, 8-9 стих. Словами «Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» Креститель как бы указал, по истолкованию блаженных Иеронима и Феофилакта, на язычников, которые скорее по долгу службы были там. Вероятнее всего, это были римские центурионы, которые всегда дежурили при большом скоплении народа. То, что иудеи кичились своим происхождением от Авраама, мешало ему видеть, насколько сильно они отличались от своего праотца. Блаженный Феофилакт пишет: «Им служило к погибели то, что они полагались на свое благородное происхождение». Конец цитаты. На самом деле то, что эти люди происходили от патриарха Авраама, только усиливало их вину. Сказано: «Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Это послание к римлянам первоверховного апостола Павла, 2 глава, 17 по 24 стих. И далее мы читаем следующее предостережение саддукеям и фарисеям, произнесенное Иоанном Крестителем. «Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Евангелие от Матфея, 3 глава, 10 стих. Блаженный Феофилакт неожиданно истолковывает эти слова в их применении к жизни христианских общин. Феофилакт пишет: «Секирою предтеча называет суд Христов, деревьями каждого из нас. Итак, неверующий за это свое неверие посекается с корнем и ввергается в гиену. Всякое дерево, хотя бы оно от Авраама происходило, не приносящее доброго плода, посекается». Не сказал «не принесшее», но «не приносящее доброго плода». Ибо всегда должно приносить плоды добродетели. Если ты вчера оказал милость, а сегодня похищаешь, то ты не угоден Богу. Такое дерево срубают и бросают в огонь, то есть огонь гиены. Конец цитаты. Не надо удивляться, братья и сестры, что святые отцы многие обличительные слова из Библии, относящиеся к иудеям, воспринимали как относящиеся и к христианам. Ведь сказано у апостола Павла: все это происходило с ними, то есть с иудеями, как образы, а описано в наставлении нам, то есть христианам, достигших последних веков. 1 Коринфянам, 10 глава, 11 стих. В настоящее время в нашей церкви появилось либеральное крыло представителей духовенства, которые проповедуют прогрессистские идеи о будущности христианства. Эти либералы в рясах уверовали в некое побеждающее христианство и, много говоря о нем, совершенно забыли о побеждающем Христе. Сын Божий учит нас: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. То есть мы ничто без Христа и чем-то можем быть только в нем, во Христе и со Христом. Прогрессистские батюшки проповедуют теологию процветания и обогащения. Начитавшись протестантских и неопротестантских книг, они уверовали в свою особую роль и особую роль христианской молодежи в деле, как они говорят, спасения церкви. Безумцы. Они не знают, что церковь не спасают, а в ней спасаются, как не знают и того, что молодежь есть самая незрелая в духовном и нравственном смысле часть наших православных общин. Проповедуя прогрессивное, во всем сомневающееся богословие, они очень походят на саддукеев. Высшая иерархия Иерусалимского храма – все были саддукеи. Эти архиереи презирали простой народ и низшее духовенство. В своих мечтах и самомнении они так отрывались от реальной жизни, что встреча их с Христом имела место только после его заключения под стражу. Но и тогда они не поняли и не увидели истины, столкнувшись с ней лицом к лицу. Другая крайность – батюшки-консерваторы. Эти наши отцы могут часами говорить об антихристе и ни разу не вспомнить о Христе. Пришествие сына дьявола их почему-то занимает и волнует больше, чем пришествие сына Божия. Впав в чемоданное настроение, они всем рекомендуют жить так, как будто завтра или даже сегодня весь мир провалится в гиену огненную. Запрещают вступать в брак и рождать детей, как они думают, в преддверии конца света. Подобное поведение напоминает другую крайность в иудаизме первого века, а именно фарисейство. Далее Иоанн Креститель начинает говорить о Христе. «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. Святой Иларий Пиктовийский пишет: крещенным в Святом Духе предстоит пройти через огонь суда, ибо лопата его в руке его. И он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Лопаты необходимы для того, чтобы отделять плодоносящих от бесплодных. Пшеница, то есть совершенные плоды верующих, которые будут собраны в житнице, указывает на то, что суд находится во власти Господа. А солома означает ничтожество бесполезных и бесплодных людей, которым предстоит сгореть в судном огне. Конец цитаты. Далее Иоанн Креститель восклицает на Иордане: лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Евангелие от Матфея, 3 глава, 12 стих. Святые отцы учат, что огонь Божий один, но каким-то таинственным образом для одних людей он является обжигающим и попаляющим, и не источником света, черный огонь, а для других этот же огонь просвещающий, согревающий и вдохновляющий. Это истолкование преподобного Андрея Кесарийского. Слова предтечи «а солому сожжет огнем неугасимым» блаженный Феофилакт истолковал следующим образом. Неугасим этот огонь, поэтому ошибался Ориген, когда говорил, что будет конец наказанию. Конец цитаты. В наше печальное время учение еретика Оригена открыто проповедуют на некоторых приходах и даже в некоторых учебных заведениях духовных. Далее следует у апостола Матфея описание события, церковное наименование которого «богоявление», или более привычно для людей мирских — «явление Христа народу». Апостол Матфей пишет: «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну, креститеся от него. Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Евангелие от Матфея, 3 глава, 13-14 стих. Блаженный Феофилакт так объясняет поведение Иоанна Крестителя, который попытался удержать от обряда микве крещения Господа Иисуса Христа. Феофилакт пишет: «Препятствует же ему Иоанн для того, чтоб видящие не подумали, что и он, как один из многих, крестится в покаянии». Конец цитаты. И далее мы читаем: «Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Евангелие от Матфея, 3 глава, 15 стих. Блаженный Иероним Стридонский так истолковал эти же слова: «Троякая причина была для того, чтобы Спасителю Иисусу принять крещение от Иоанна. Во-первых, чтобы так, как он родился человеком, исполнить всякую правду и смирение перед законом». А закон Божий в книге Левит, он предписывает омовение. «Во-вторых, чтобы своим крещением утвердить значение крещения Иоаннова. В-третьих, чтобы, освящая воды Иордана, показать через нисхождение голубя пришествие Святаго Духа во время крещения верующих», то есть уже имеется в виду христианское крещение. Конец цитаты. В Евангелии от Луки сказано: «Иисус, начиная свое служение, был лет 30». Евангелие от Луки, 3 глава, 23 стих. Блаженный Феофилакт поясняет: Господь крещается, будучи 30 лет, так как этот возраст воспринимает в себя все грехи. В первом детском возрасте много неразумия, во втором юношеском сильное пламя похоти и гнева, а в пору мужества любостяжание. Итак, Господь выждал этот возраст, чтобы через все возрасты исполнить закон и освятить нас. Конец цитаты. Какие прекрасные слова. То есть Христос своим детством осветил детство каждого из нас. Своей юностью осветил юность. Своим мужеским возрастом зрелые годы в жизни каждого человека. И далее мы читаем. Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Евангелие от Матфея, 3 глава, 16-17 стих. Крещенское свидетельство Бога Отца о Сыне отличается от того, которое позже прозвучит на горе Фавор в день преображения Господня. Если здесь Бог Отец говорит «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», то на Фаворе слова несколько иные. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Евангелие от Матфея, 17 глава, 5 стих. Слова «его слушайте» не прозвучали в день крещения, потому что Сын Божий начинает свое благовествование уже после крещения, после того, как Иоанн Креститель был отдан под стражу. Евангелие от Матфея, 4:12, и далее читаем в 4 главе от Матфея. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. Данное событие, крещение Господне, называется и днем Богоявления, потому что человек, Иоанн Креститель, первым из всех людей созерцал столь явственно тайну Триединого Бога. Тайну Триединого Бога. Тайну, которую человек не смог бы вывести никаким логическим путем. Тайну, которой применимы известные слова учителя церкви Тертуллиана: «Верую, потому что абсурдно». Конец цитаты. То есть более чем непостижимо. Предтеча зрит Сына Божия, стоящего в струях Иордана, особо. Зрит Духа Божия, который сходил, как голубь, особо. Слышит глас Бога Отца с небес глаголющий, особо. Иоанн Креститель сподавляется первым из людей так яственно быть озаренным тресиятельным светом Триединого Божества. Блаженный Иероним Стридонский так описывает крещение Господне. «В крещении показывается таинство Святой Троицы. Господь получает крещение, Дух нисходит в виде голубя, и слышится голос Отца, дающего свидетельство о Сыне. А небеса открываются не через движение видимых составных частей, а для духовного взора. О них Иезекииль говорит в начале своего свитка, что они были открыты, небеса, а голубь воссел на голову Иисуса». Конец цитаты. В Библии о Святой Троице говорится достаточно много, как в текстах Ветхого, так и Нового Завета. Прежде всего, обратим внимание на тексты из книги «Бытия», где сказано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Бытие, 1 глава, 26 стих. И еще. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас». Бытие, 3 глава, 22 стих. Здесь о Творце говорится во множественном числе. В то же время Писание категорично утверждает, что Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его. Бытие 5.1. Возникает звучание некого единства во множестве. В самой же полноте человеческой природы это единство раскрывается и в троичном множестве начал единой человеческой жизни. «Сам же Бог мира, сказано, да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. То же самое мы видим и в следующем тексте. «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». Это Бытие, 11 глава, 7-8 стих. Здесь глагол «сойдем» во множественном числе, а слово «Господь» в единственном числе. Опять мы слышим о неком единстве во множестве. Более того, первый стих Библии тоже свидетельствует о единстве во множестве. «Берешит», «Бара», «Элохим», «Эт Гашамаим», «Вэт Гарец». Дословный перевод данного стиха следующий. «Прежде сотворил они боги с небом и с землей». Как мы видим, еврейский глагол «бара» сотворил в единственном числе, а само первое имя Бога в Библии «Элохим» во множественном числе. Кстати, разгадка может заключаться и в глаголе «бара» сотворил. Арамейское слово «бар» означает «сын», то есть Бог Отец сотворил мир сыном своим. Дело в том, что если редкое слово в еврейском тексте Библии, оно всегда проверяется по законам еврейской грамматики арамейским словом. Это не противоречит учению Нового Завета о Господе Иисусе Христе как творящем мир. Сказано: «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывающейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Это послание к Ефесянам 3:9. В то же время и о Святом Духе сказано: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой». Бытие 1:2. Итак, при сотворении мира присутствует и Отец, и Сын, и Дух Святой. Они суть единый Творец. О подобном единстве во множестве и множестве лиц Святой Троицы говорит и следующий стих: «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит. Я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Пророк Исаия, 48 глава, 16 стих. Но при этом нам известно, что первый мир, созданный при водах и парении Духа Святаго, пал. При начале восстановления Царства Божия Иисусом Христом и на земле, как на небе, мы видим, как и при начале первого мира, Духа Божия над водами. Слышим глагол Творца и зрим Сына, о чем мы прочитали выше. Учитель церкви Тертуллиан в своем слове о крещении обращал на сие внимание, что и первый мир творится при водах и парение Духа Святаго, и второй мир Нового Завета творится при водах и действием Духа Святаго, Бога человечеством, Иисуса Христа и воли Бога Отца освящаемой. О создании человека предшествует собор всех лиц Святой Троицы. Мы обратили уже внимание на этот текст. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Бытие 1:26. Блаженный Августин в своей книге «Беседы на бытие» подчеркивает, что слово «по образу» в единственном числе показывает, что существует единая сущность, природа Бога. То есть божественная сущность, она одна. Однако, когда Бог говорит «нашему», Он показывает, что один и тот же Бог не просто один, но существует более, чем одна Его ипостась, личность. Явившись Моисею, Бог таинственно указал на свою троичность словами: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Исход 3:6. О прославлении Бога серафимами сказано в Библии: «Вокруг Него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал, и взывали они друг ко другу и говорили: „Свят, свят, свят Господь Саваоф“». Вся земля полна славы Его. Пророк Исаия, 6 глава, 2-3 стих. Трехкратное прославление единого Бога нечто собой символизирует. Грамматическая конструкция следующего предложения тоже интересна в свете рассматриваемого вопроса. «Из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Послание к римлянам 11:36. Подобная конструкция в другом же стихе: «Все им и для Него создано». Послание к Колоссянам 1:16. Прямая цитата по данному вопросу: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Даже главная заповедь о единстве Творца: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть» в Второзаконии 6:4. Оканчивается словами не «Господь один», а «Господь един», «Адонай эхад». «Эхад» означает именно «един». Хотя иногда это слово и понимается как «один», но скорее «один», «одно», как начало череды неких множеств, множеств, соединенных чем-либо друг с другом или во имя чего-либо. Маймонид понимал опасность этого слова для иудаизма и убрал его из 13 догматов веры иудеев. Если, например, о вас скажут, что вы едины, думаю, вы спросите: с кем я един? Единство фактически предполагает единство между кем-то и кем-то, или чем-то и чем-то. Сама божественная любовь, о которой сказано: «Бог есть любовь», 1 Иоанна 4:8, не есть только себялюбие, тогда Бог являлся бы источником эгоизма. Напротив, Бог есть любовь в том смысле, что Бог Отец любит Бога Сына, Бог Сын любит Бога Отца, и Отец и Сын пребывают в любви Духа Святаго. Все три лица Святой Троицы пребывают в любви. Разве не к этой любви соборной мы призываемся словами: «Да будут едино, как мы едино»? Евангелие от Иоанна, 17 глава, 22 стих. Блаженный Августин писал: «Если любовь, которую Отец любит Сына, а Сын любит Отца, невыразимо являет общность обоих, то разве не уместнее всего назвать Духа Святаго, общего для обоих, самой любовью?» Конец цитаты. Через Духа Святаго и мы являемся причастниками сей божественной любви по слову апостола Павла, потому что, Павел пишет, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание к римлянам, 5 глава, 5 стих. Сущность Бога одна, а лиц именно несколько, хотя в них нет счета, как учат святые отцы. Обратите внимание на следующий библейский стих: «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». Послание к Колоссянам 2:2. Некоторые считают, что счет в лицах Троицы есть, так как сказано: «Я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Евангелие от Иоанна 4:28. Подобный текст надо сопоставлять с другими текстами, путем смысловых совмещений находить золотую середину. Давайте проведем подобное сравнение. Текст: «Отец мой более меня», и другие тексты: «Я и Отец одно». Евангелие от Иоанна 10:30. И следующий стих: «Я не один, но я и Отец». Евангелие от Иоанна 8:16. Здесь явно говорится о двух природах во Христе, божественной и человеческой. То, что божественная и человеческая природа Христа при соблюдении неслиянности реально существует, подтверждают и показывают два следующих стиха. «Видевший меня, видел Отца, как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Евангелие от Иоанна 14:9. И другой текст. «Ибо в нем, то есть во Христе, обитает вся полнота божества телесно». Послание к Колоссянам, 2 глава, 9 стих. Об отсутствии счета в лицах Святой Троицы 1 плюс 1 плюс 1 святитель Иларий пишет: «Если мы допустим сотоварищество, то есть множественность, мы исключим идею единичности и одиночества». Конец цитаты. Святитель Амвросий Медиоланский добавляет: «Когда мы говорим, что Бог один, то единство исключает множественность богов и не предполагает количество в Боге». Конец цитаты. То есть схема 1 плюс 1 плюс 1 недопустима. Схема 1, 2, 3 еще более недопустима. Приемлемо только 1 равно 3 или 3 равны 1. Следовательно, когда Сын Божий страдал, возрастал, алкал и жаждал, то здесь проявлялась его истинная человеческая природа. А когда мы читаем: «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете в грехах ваших». Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 24 стих. Сравните с Второзаконием, 32 глава, 39 стих, с пророком Исаии, 43 глава, 10 стих. По-гречески «это я» звучит как «я есмь». Речь идет о том, в руках которого и жизнь, и смерть. Он сам говорил о себе: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь». Книга Откровения, 1 глава, 18 стих. Есть подобные свидетельства о Христе и в Ветхом Завете. «Вот наступают дни, говорит Господь, восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его и Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь – оправдание наше». Это пророчество Иеремии, 23 глава, 5-6 стих. Здесь имя Христа предлагается четырехбуквенным именем – Ягве. Вы можете проверить это по любому изданию еврейского текста Библии. Но все же тайна Пресвятой Троицы, при всей убедительности православных аргументов, остается тайной веры и раскрывается в трясиятельном свете чистым и ищущим сердцам. И хотя современные либеральные богословы проповедуют христоцентризм, православное богословие остается тринитарным. Каждое молитвенное правило и каждое таинство Церкви начинается молитвенным обращением ко всем лицам Святой Троицы во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И святые отцы заповедовали нам, что когда в молитве мы обращаемся к Господу Иисусу Христу, ко второму лицу Святой Троицы, мы должны иметь в виду и Отца, и Духа Святаго. Или когда мы обращаемся к Духу Святому, мы должны иметь в виду и Отца, и Сына Божия. И так далее. И это есть вера отеческая и вера православная. И когда в эти праздничные дни мы приносим богоявленскую воду в наши дома, к нашим родным и близким, и окропляем их и себя этой водою, мы не должны сомневаться, что после освящения эта вода оказалась той самой, в струях которой стоял Сын Божий, над которой парил Дух Святой в виде голубином, и над которой звучал из осеняющего облака глас Бога Отца, свидетельствовавший о Его Сыне. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Евангелие от Матфея 3:17. Так вот, Иоанн Креститель оказался тем первым человеком, который созерцал эту тайну триединого Бога. И более того, надо сказать, что до Бога воплощения здесь на земле тайна триединого, она не была доступна. Не только для людей, но даже для ангелов. У апостола Павла мы находим такие слова: «И великое, беспрекословное благочестие тайна, Бог явился во плоти, проповедан в народе и далее показал себя ангелом». В каком смысле? Что в момент Боговоплощения, когда Бог явился во плоти, Он не только проповедан в народе, но и показал себя ангелом. Ангелы не могли созерцать тайну Бога, триединую тайну. Они не могли даже проникнуть в характер Бога, раскрыть Его подлинное намерение относительно всего творения. Но когда Иисус Христос жил на земле 33,5 года, Он раскрывал не только перед человеками, но и перед небожителями характер Бога, Его подлинные намерения по отношению ко всему роду человеческому. И когда апостолы попросили Его, мы этот текст сегодня вспоминали, «Покажи нам Отца, и будет довольно для нас», Он сказал: «Сколько я с вами, и вы не видите? Видящий Меня видит и Отца». То есть, когда мы читаем Евангелие, это вернейшее свидетельство о Сыне Божьем, мы в Его действиях постигаем характер Бога Отца. И Он раскрывает нам новое имя Бога. Бог есть любовь. Он, раскрывая намерение Бога, характер Бога, показывает нам, что Бог не есть как деспот, как дьявол пытается навязать нам эту мысль, который сидит в засаде и только ждет, когда мы ошибемся, чтобы заключить нас в вечный крематорий. Нет. Бог не хочет смерти грешника, как я часто вспоминаю эти слова в радиоэфире «Радио Радонеж». Сказано, Бог не хочет смерти умирающего. Напротив, Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание истины. И вот Иоанн Креститель, это был человек, который обрел познание о Боге в день Богоявления, в день крещения Господня, когда был приобщен к этой тайне взаимоотношения лиц Святой Троицы, созерцая Сына Божия в струях Иордана особо, созерцая Духа Святаго в виде голубином особо и слыша голос Бога Отца из осеняющего облака, который звучал особо. Церковное предание учит, что когда Сын Божий крестился, и Он входил в воды Иордана, Иордан испугался и возвратился вспять. И только, конечно, Божьим мановением вода вернулась. И представьте себе, что произошло с миром природы, когда глас Бога Отца звучал. Если голос звучит рядом с водоемом, то он отражается от вод и становится более объемным, такой глас. Воды в библейском понимании – это народы. Они сравниваются с водами, они сравниваются с морями. И вот этот голос Бога Отца, который звучит над водами и отражается от них, это свидетельство о том, что откровение, которое Бог Отец дает о Своем Сыне, оно предназначено для наших сердец. Для всех этих вод разных форм человеческого существования. Поэтому этот праздник мы называем не только Господним крещением, крещением Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, но и Днем Богоявления, потому что, изучая этот текст, который читался сегодня за Божественной литургией, и то, что читалось в субботу во время Сочельника Крещенского, мы начинаем лучше понимать вот тайну того, кем был Предтеча и Иоанн, Предтеча Христов, какую миссию он совершал, как Христос является на Иордан, зачем ему надо креститься, и как вот это явственное, почти осязаемое свидетельство о Триедином касается души Иоанна Крестителя, его сознания. И потом евангелисты запечатлели это событие. Некоторые ученики Иоанна Крестителя потом стали учениками Иисуса Христа. Поэтому их достоверное свидетельство, оно легло о крещении Господнем, что происходило на Иордане в тот самый день, в евангельские тексты. И тот факт, что Бог дважды засвидетельствовал с небес о своем Сыне, вот эти слова «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», первый раз на Иордане, второй раз на Фаворе с добавлением слов «Его слушайте», это свидетельство верное. На Фаворе мы видим трех свидетелей. Христос взял с собой трех апостолов, Петра, Иакова и Иоанна. Зачем трех? Потому что в законе Божьем, в законе Моисеевом сказано, что любое слово верно при устах двух-трех свидетелей. И эти люди запечатлели на страницах Святого Евангелия свои свидетельства, которые мы принимаем в их такой почти осязаемой достоверности. Я поздравляю всех с праздником крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, с Днем Богоявления. Спаси вас всех, Христос!